Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас очень дорогой для меня гость. И я рада вам его представить. Руководитель молодежной оперной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств России, профессор Академии хорового искусства, член жюри многочисленных вокальных конкурсов и у нас, и далеко за рубежом, Дмитрий Юрьевич Вдовин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана Иосифовна.
Мы неоднократно с вами встречались, просто мне так везло в жизни. Я никогда вас не спрашивала об этом. Как это так? Ваши же родители физики.
Физики и математики.
Да, физики и математики.
У нас смешанный жанр. Угу. Как-то так произошло, но музыка всегда была в доме. Вообще, как у всех
технарей
образованных,
высокого класса.
Интеллигентных, да. Просто интеллигентных людей того времени.
Да,
да, особенно... Вот в научно-технической, инженерной среде. Это же были незабываемые все эти дни и вечера, когда бесконечно обсуждались новые книги, новые фильмы, когда люди ходили в театр и жили этой жизнью, которая была единственным таким источником искренности и свежести и просто даже светлого разума какого-то. И школа, да не только школа, детский сад. В детском саду я очень хорошо помню то, как нам воспитательницы наши ставили пластинки. И были уроки музыки замечательные, танцев, и то же самое продолжалось в школе. Были всяческие интересные факультативы по истории музыки. Сейчас это довольно-таки даже, наверное, сложно представить.
Да.
Моей ученицей по истории была ученица академика Тарли, которая в силу разных причин, после всех этих сложных годов, по причине ее национальности, в общем, она вынуждена была уехать из Москвы и преподавала в Свердловске, светлейший ум был. И она вот вела, в частности, факультатив по истории музыки, театра. Это были захватывающие вещи. Мы там сами готовили разные доклады, материалы. Мы бегали за пластинками. Помните, что такое была пластинка в те времена? Тогда пластинка – это был приз. Это был лучший подарок самому себе, потому что их было мало, они выходили редко, они стоили, в общем-то, недешево. Купить хорошую пластинку с каким-то замечательным составом исполнителей – это означало, что потом две недели, а то и месяц беспрерывно ты ее будешь прослушивать до дыр.
А что вы тогда слушали?
Я вспоминаю, вот каким образом у человека, например, формируется художественный вкус. Вот я помню детский сад, и наша тетя Валя, воспитательница, значит, ставила пластинки и спрашивала у детей, что вы хотите слушать. Ну, кто-то хотел там какие-то сказки, ну, естественно, дети.
Конечно,
3-4-5 лет. Сказки, не знаю, песни из мультфильмов.
Угу.
А я помню, мне хотелось слушать, убийственно хотелось слушать Робертино Лоретти. Но он тогда был на самом пике.
Да,
это была середина 60-х годов.
Угу.
И до сих пор я с трепетом его слушаю. Потому что музыкальность такая, красота такая, что никто не переплюнул его, чтобы там не говорили. Потом был фильм «Музыкальная история».
Да, с Лемешевым.
С Лемешевым, который довольно часто показывали по телевизору, и благодаря которому огромное количество людей или влюбились в оперу, в вокальное искусство, или начинали петь. И вот начальная сцена, особенно, когда он едет в автомобиле...
Вы так, помните?
Я помню, там каждый кадр помню. И когда он божественно поет и заливается на этих верхних нотах, это не могло не заразить. Потом были фильмы с Марио Ланца, да много чего было. Эти бесконечные концерты по телевизору и по радио. И вот из всего этого ноги растут.
Значит, вот это все, вот это культурное пространство вас отбило от физики и математики.
Я вот разговаривал со своей коллегой, к сожалению, ушедшей от нас, Римой Александровной Диевой. Она была замечательной педагогом, зав. Кафедрой в Мнесинском училище, и являлась мамой нашего замечательного пианиста Андрея Диева. И она мне рассказывала, как она стала пианисткой. И это очень похоже. А стала пианисткой она так. Она шла по улице, и вдруг из репродукторов раздался звук рояля, что раньше было часто. И этот звук ее так восхитил, так заворожил, что она стала пианисткой и замечательным педагогом.
Я говорю, что все равно все определяет культурное
среда,
пространство.
Конечно.
Или его нет.
Если у человека от природы вот есть какие-то, знаете, зацепки дара, и ты слушаешь какое-то выдающееся или просто очень хорошее исполнение, неважно, на чем, как и что, и вдруг вот эта сцепка происходит, вдруг этот талант за эту запись, за эту трансляцию или за живой концерт, или бог весть за что, уцепляется.
Конечно.
И уже не отпускает. потому что это такой вот дар. Но это часто бывает в секунду в одно происходит.
Да, вот вы зацепились. Это большое счастье для всех последующих ваших учеников, что вы все-таки вошли именно вот в этот мир. Но вы же не стали продвигать себя. Вы взяли на себя какую-то совершенно непосильную задачу.
А вы знаете, вот это уже сложилось само собой.
Вы же хорошо пели.
Ну, так я до сих пор как бы ничего так показываю. Но вы понимаете, вот эта профессия, она требует очень серьезного такого широкого комплекса граней таланта, если он есть. И этих нескольких граней мне не хватало. По молодости я этого не понимал. А потом, может быть, даже уже после того, как я начал преподавать, я уже окончательно для себя это осознал. И совершенно у меня по этому поводу нет никаких ни комплексов, ни сожалений. Вы меня знаете хорошо. Вы один из первых журналистов, которые на меня обратили внимание. Вы меня знаете несколько десятков лет, поэтому вы знаете эту импульсивность.
И бесконечно уважаю, правда.
Спасибо.
Зная весь ваш путь, который для меня, он все равно еще многоточие, многоточие, многоточие. Я знаю, что вы еще покажете нам, что такое педагог, который просто лепит. Вы же их рожаете, вы меня извините.
Но сейчас немножко не так.
Как не так?
Сейчас немножко не так. Ну, я рожал на самом деле.
Рожал, извините, но правда. Был,
когда люди ко мне приходили практически часто с улицы.
Да.
Такие, и вы были свидетелями этих моментов. Но это было, когда я был молодой и начинал свою педагогическую карьеру. Я работал в училище, куда приходят неофиты.
Я понимаю.
Сейчас, когда я работаю в Большом театре, конечно, ко мне приходят люди отобранные.
Конечно,
да, которые проходят огромный отбор конкурсный. Приходят люди, конечно, очень одаренные, с прекрасными голосами. Это немножко другое. Поэтому как бы просто сейчас работаю немножко на другом уровне. Но все равно эта работа, она очень важна, и без нее никуда не деться. Даже очень одаренным людям.
Конечно. Посмотрите, у вас ученики, которые уже сегодня, как мы говорим, валютные. Извините за это, да.
Но сейчас рубль – хорошая валюта.
Да, нет, рубль что... хороший, да, дай бог, чтобы так и держался. Да. Но дело в том, что ваши ученики, они украшают мировые сцены, причем крупнейшие мировые сцены. А что вы чувствуете?
Для меня до сих пор, вы знаете, это как вот сказка, когда я вспоминаю себя, в общем, родившегося в этом большом, но закрытом городе. Он же был закрытый для иностранцев. Угу. Мы об этом говорили когда-то. Мы ничего не видели, ничего не слышали. Мы урывками получали информацию из телевидения, вот эти вот драгоценные пластинки и, может быть, какие-то журналы.
Да.
И все, никаких источников. А теперь, когда так получается, что ты путешествуешь по всему миру, слышишь все лучшее и часто работаешь и общаешься с лучшими людьми в нашем искусстве, в нашей профессии. И твои ученики поют на таких сценах, которые казались какой-то другой планетой.
Я даже не помню, мы их видели.
Ольга Ивановна Доброхотова вела передачу фестиваля, конкурсы, концерты.
Да.
Вот это был один из немногих источников информации. Вот я даже до сих пор эти передачи помню, как, о ком, что шла речь.
Да.
Потому что у нее был замечательный вкус, у нее были какие-то связи, источники информации. В общем, ей спасибо большое, если кто-то ей передаст, я буду очень признателен. А сейчас я вот вечером прихожу домой после рабочего дня, и начинается конференц-связь.
Конечно.
Один, значит, звонит или пишет из Метрополитен, что ему предстоит сейчас спектакль, поскольку разница во времени 8 часов.
Они звонят, они советуются.
С большинством я на связи, в большей или меньшей степени. Я очень люблю быть информированным. Когда кто-то что-то важное сделал, спел, прослушался или, наоборот, потерпел какую-то неудачу, я об этом не знаю. Вот ничто меня так не раздражает, как это. Я иногда просто так сильно обижаюсь.
Потому что, на самом деле, знают об этом.
Они знают об этом. С некоторыми приходится вести работу. Потому что они иногда не понимают, что такое ответственность педагога и что такое душевный вклад педагога в того или иного человека, ученика.
Вот скажите мне, и вы можете вот этим нашим звездам, и вы можете сказать, ты знаешь, вот что-то у тебя сегодня вот здесь вот было не так.
Здесь бывают самые разнообразные ситуации. Например, у меня есть наша выпускница Кристина Мхитарян, которая в данный момент поет в Женеве, галантный Инди Рамо, что само по себе, в общем, о многом говорит.
Да.
Кто из русских певцов пел французское барокко? Не так много людей. Она как-то раз, значит, мне пишет: «Дмитрий Юрьевич, что-то меня здесь очень хвалят. у меня это вызывает большие подозрения. Вот я вам посылаю записи с репетиции, со спектаклей. Послушайте, пожалуйста, и скажите, что вы об этом думаете. Я, значит, с записной книжкой сажусь и выписываю все, что, на мой взгляд, нужно исправить. Вот так. И таких людей немало. Мне иногда не хватает, может быть, такта, чтобы смолчать. Знаете, лучше, если я скажу.
Программа «Мастера».
У меня был шок. Это ваше 50-летие. Когда приехали те люди, у которых контракты, элементарно контракты, они все приехали.
Ну вот 50-летие это было уже довольно давно, к сожалению.
Я помню.
А вот 8 декабря...
Когда у вас был юбилей.
У нас был юбилей молодежной программы, да. Большого театра. И был большой гала-концерт на исторической сцене. И вот тут действительно все тоже съехались. Некоторые, опять же, отменили свои контракты, отказались.
Пожалуйста.
Как это было с Ниной Минасян. Она должна была в это время петь Сюзанну в «Свадьбе Фигаро» в театре на Елисейских полях в Париже. И она, поскольку она мне обещала до того, как это приглашение возникло, она мне обещала. И это было сложно, потому что агент настаивал. И Нина отменила и приехала. И я считаю, она очень правильно сделала, потому что она замечательно пела, она потрясающе показалась в этом концерте. И здесь тоже слушала я много разных людей, хотя у нее нет недостатка в работе, но она как бы подкрепила свой статус,
конечно,
этим выступлением.
Конечно.
И вообще никто не отменил, а их было больше 20, те, кто приехал.
Кто обещал, тот приехал.
Да, никто не заболел. И была большая радость.
Ну, кто был? Вот давайте несколько имен.
Ой, да их много было, больше 20 человек. Приехали первые выпускники. Приехала Венера Гемодиева. Приехала Оксана Волкова. Затем следующие выпуски. Приехал Леша Лавров, который после того, как закончил у нас, еще закончил молодежную программу еще в Метрополитен опера. Приехал. Приехала Оля Кульчинская. Приехал Богдан Волков. Эти наши уже серьезные, большие звезды, хотя не молодые. Приехал Андрей Кимоч, который победил на конкурсе BBC «Певец мира» в Кардиффе.
Да.
Это самый
сложный конкурс.
Это выпускник нашей
программы. Это ваш ученик.
Ну, как вам сказать, он не только мой ученик, у него до этого были педагоги, но я считаю, что я серьезно приложил руку. Я очень в него верил. Тоже приехал между спектаклями «Кармен» и «Стурина». Андрей Желиховский приехал после «Богемы», как и Оля Кульчинская, «Метрополитен». Богдан Волков прилетел после «Тамино» в Лос-Анджелесе. А были еще Илья Кутюхин, который победил на конкурсе в Париже в этом году. А сейчас он вернулся в Париж и репетирует «Фигаро» в Парижской опере в «Сивильском цирюльнике». Наши звездочки, которые сейчас еще в программе, которые были победители конкурса Чайковского. Маша Баракова и Маша Мотолыгина. Бержанская Василиса. Я сейчас боюсь кого-то не назвать, это будет нехорошо.
А как вы вот оцениваете 10 лет? Ну, в общем, это, конечно, срок, безусловно.
Да.
И в то же время это не такой большой срок, там не 25, не 50 и там не 100, а 10 лет. И за 10 лет вам столько всего удалось сделать. Что самое основное, вот как вы сами оцениваете?
Ну, все-таки несколько вещей. Во-первых, я считаю, что какой-то мой внутренний долг перед собой и перед моими коллегами показать важность профессии учителя пения. Потому что это не просто научить человека петь ноты. Это огромная воспитательная функция, задача, человеческая задача. И нас ведь не так много, и мы всегда в тени.
Да,
мы
и бойцы невидимого на это
фронта.
Сознательно.
Мы бойцы невидимого фронта.
Да.
Но таких профессий немало в опере. Например, пианисты-репетиторы – важнейшая профессия. Совершенно не просто бескорыстная, а самоотверженная профессия. Это главные люди в театре. И у нас ведь есть пианисты в программе замечательные, которых мы готовим к работе с певцами, к работе в театре. К сожалению, вот наши консерватории, я не устаю об этом повторять, очень плохо готовят такого рода специалистов. А от них зависит все в оперном театре. А сколько у нас оперных театров в нашей стране? А сколько их в мире? А сколько людей может, например, за рубежом подготовить хорошо русскую оперу с иностранными солистами? Это ведь не так просто. Это нужно все им раскрыть, все объяснить, знать все тонкости, все традиции, знать, как петь по-русски правильно. И вот эта задача вот этих людей. Опера-то ведь это искусство совершенства, совершенного безупречного исполнения. Здесь все должно быть абсолютно академично с точки зрения музицирования и пения. Театральный аспект – это немножко другое дело. Он как бы требует все время какого-то оживления, осовременивания, каких-то новых шагов вперед. А что касается исполнения, то здесь вот эта традиция академическая важна, и пианисты здесь как бы на передовой. Поэтому вот эти задачи вот я перед собой ставил. И, конечно, не то чтобы создать новое поколение, это было бы слишком амбициозно и неправильно, но все-таки придать этому новому поколению какой-то новый качественный рост по сравнению с предыдущим поколением. Вот это было задачей, и мне кажется, что вот эта группа людей, она не маленькая. Больше 50 певцов мы выпустили, и около 14 пианистов. И еще сейчас есть 14 певцов и 5 пианистов. Это, в общем-то, так сказать, труппа серьезная. Могла бы быть, если их всех собрать в одном месте. Есть еще один момент. У нас же интернациональная программа, понимаете? У нас же усовершенствуются ребята из бывших республик Советского Союза. Началось все с украинцев и белорусов, потом подтянулись армяне, грузины, молдаване. И вот прошлым летом мы взяли первого азербайджанского певца к нам. Я себя прекрасно чувствую, я вот как будто вот в молодости. Все лучшее, что было тогда, вот у нас есть. Угу. Это же потрясающе, потому что все говорят по-русски. Это некоторые так. Были ребята, которые не говорили по-русски, как Желиховский, например, приехавший из молдавской деревни с 10 братьями и сестрами, выросший, и он в Петербургской консерватории начал учиться, не зная по-русски практически ни одного слова. А сейчас он один из лучших исполнителей русского репертуара. Ну, в общем, вот этот замес всего меня безумно увлекает и вдохновляет.
Я помню, если нет, вы меня поправьте, у вас был какой-то потрясающий бас, которого вы нашли чуть ли не в электричке.
Когда он пришел ко мне учиться, мне доложили, что он ходил с баяном по электричке. Это было давно. Мы сейчас-то живем не просто, а тогда тем более.
Да.
Вот. И таким образом он зарабатывал деньги, потому что у него уже была семья. Этот баритон сейчас ведущий баритон в Театре Новой оперы в Москве.
Фантастика. Ну, вообще потрясающе.
Да.
И вы его взяли, и вы его учили. Ну, а ему надо было, наверное, помогать не только становиться как певец, а иногда, может быть, и что-то подбрасывать.
И в этом прелесть нашей традиции педагогической. То, что меня заставляет, ну не то, что заставляет, это неправильное слово, из-за чего я все время здесь.
Да,
я
вы очень могли, много езжу. Вы вообще езжу, могли да. где-то
да,
уже и остановиться.
Всего там много разного предложений, чего там только не
конечно.
Было. Конечно. Слава богу, что сейчас страна в приличном состоянии.
Угу.
Мы можем здесь спокойно работать, не думая, где мы достанем что-то для котлеты, чтобы покормить семью, или там
конечно.
Кусок хлеба,
да.
или как это было не так давно, между прочим, об этом не надо забывать.
Угу.
Такого счастья и вот такой замечательной традиции, например, для себя, я больше найти нигде не могу, как работая вот с этими ребятами. И повторяю, не только из России, но из нашего общего культурного пространства.
Да, вот именно. Вот в этой связи мне бы хотелось, чтобы мы не то что вспомнили, просто чтобы вы рассказали о ваших учителях, о тех, с кем удалось повстречаться в жизни, и кто, конечно же, оказывал на вас то или иное влияние. Ирина Константиновна Архипова, да?
Да.
Которая относилась к вам совершенно особенно. Вот недавно мы отметили юбилей Виктора Сергеевича Попова.
Да.
Которого, к сожалению, нет.
Ну, таких людей было не то чтобы много, но и немало.
Угу.
И самое ведь большое счастье, когда на своем пути ты встречаешь первых педагогов. Вот
да.
Они главные регулировщики нашей жизни, нашей судьбы. Нина Ивановна Фокина, которая учила меня музыке, Ольга Евгеньевна Вайнер – это вот та учитель истории, которая заразила. И, кстати, заразила меня, в частности, музыкой Россини. Потому что я тогда делал доклад о музыке Россини, и с тех пор, как ни странно, у меня очень много выпускников, которые много поют Россини, и в россиньевских фестивалях, в Пезеру, крупнейший такой сбор публики и специалистов по россиньевскому пению. Бывают фестивали, когда все ведущие тенора во всех постановках – мои ученики. Этим летом было 3 новых постановки. В одной пел Максим Миронов, в другой пел Сергей Романовский, а в третьей пел Дмитрий Корчак.
Боже мой.
Это трудный фестиваль. Вы понимаете, если раньше была проблема, как человек споет, например, в концертном зале Гнесинского училища,
да.
это как бы все-таки один уровень. А теперь проблема, как он споет в Большом театре, Метрополитен или в Пейзер, или в Зальцбурге. Напряжение несколько возрастает.
Но все равно
хотя,
за них волнует.
Хотя тогда я волновался больше. Сейчас просто их много, я не успеваю за всех волноваться так.
Вы знаете, не называете, но вообще любимые есть.
Конечно. Но знаете как? Вот говорят, что все ученики предатели. Есть такие, вот, так сказать.
Есть
такое мнение, Я вам должен сказать, что вот очень, может быть, мне не стоит это произносить, эту фразу, но ведь и педагоги тоже в какой-то степени.
Объективно.
Понимаете? Угу. Потому что приходят новые, и мы всегда загораемся. И мы, не то что мы забываем наших предыдущих, мы начинаем как бы больше отдаваться этим новым.
Угу.
И возникают моменты обиды.
Ревности.
Наверное, ревности.
Ревности,
да. Конечно. Я этих людей понимаю, хотя все равно всех люблю. Но как бы вот это вот новое, свежее чувство, оно всегда более как бы яркое.
Ну да, это как рождается маленький ребенок, конечно, ты ему уделяешь большее внимание.
Но вот вы верите в педагогов, которые могут любить всех одинаково?
Нет.
Вот я что-то таких не встречал. И вообще как бы не хотелось такого.
Но все равно вот вы ответили на этот вопрос. Есть такие, которые, несмотря на то, что приходят новые, и вы слышите, может быть, даже лучше поющих, а вот этого я люблю больше всех. Ну вот смотрите, 10 лет в вашей программе, которая для Большого театра сыграла свою роль, да?
Надеюсь.
Это ясно и понятно. И еще нам, всем зрителям, слушателям и самому театру, еще, наверное, предстоит точнее оценить то, что сделала программа и вы, как ее руководитель, в течение этих 10 лет.
Конечно, театр – сложное дело. Результаты уже окончательно как бы видны на расстоянии. Но я пожаловаться не могу. Вот мне, я считаю, очень повезло. И с первым директором, который создал эту программу, пригласил нас создать ее, Анатолием Геннадьевичем Ксановым, и я считаю, что у нас у театра выдающийся директор. Владимир Георгиевич Урин, хотя в театре работает не так уж много людей по сравнению, предположим, может быть, с каким-то заводом или военной частью, но, тем не менее, каждый из этих людей несет с собой проблему.
Конечно.
И Владимир Георгиевич Урин, который все это разводит каким-то виртуозным образом. И сам, в общем-то, не конфликтует. Я вижу, что он не конфликтует с людьми и как-то заставляет нас всех спокойно делать свою работу.
Вот это важно.
Да, можно не соглашаться иногда с его решениями. И можно там спорить о каких-то других вещах. Но вот поверьте мне, вот тут тоже будет ясно, что мы будем говорить о нем как о легендарном директоре Большого театра, так же, как мы сейчас говорим, например, о Михаиле Ивановиче Чулаке, которого убирали из Большого театра, потом возвращали в Большой театр. Он подвергался критике, а сейчас, говорят все, золотой век Большого театра.
Ну да.
Вот. И то, что наша программа, особенно вот последний год, показала какие-то результаты, наши ребята победили в 12 крупнейших конкурсах.
Ну, это вообще фантастика.
Я до сих пор как-то в это поверить не могу.
То есть ежемесячно у вас кто-то побеждал.
А то и чаще. Вдруг сыпалось. Порой совершенно неожиданно. И то, что, конечно, вот произошло на конкурсе Чайковского, то, что произошло на конкурсе Манюшка в Варшаве, то, что произошло в Кардиффе, это просто поразительно. Но это не случайно. Это потому, что мои коллеги создали замечательные условия вот для усовершенствования этих молодых ребят. У нас потрясающие люди в театре работают. С какой преданностью, с какой самоотверженностью они делают, порой, казалось бы, не очень важные дела. Но они все складываются вот в эту атмосферу, которая сейчас в театре существует.
Но все равно сегодня мы говорим о вас. И только о вас. Вы уже оставили след. Ваши следы по всему миру.
Наследили.
Ну, вы знаете, это с таким плюсом. Ваши следы – это ваши ученики, которые поют и украшают мировые оперные сцены. И никто не знает, сколько труда вложено в них вами, какими они пришли к вам.
Диана Иосифовна, перебью вас, простите,
главное,
ради
чтобы
Бога.
Они это помнили.
Я хочу сказать, что ведь я не один. И это
вы
очень
это говорите
важно.
Всегда.
Нет,
да,
но это правда.
Знаю.
Это правда. И это никакая здесь сейчас не скромность. Потому что у нас потрясающая команда в молодежной программе педагогов. Потрясающая,
но
небольшая.
Но если вы руководитель, это опять ваша заслуга.
Я не собираюсь тут, знаете, уродствовать и скромничать. Нет, не в этом дело. Но эти люди потрясающие.
Конечно. К сожалению, наше время уже просто подошло к концу. Я желаю вам от души, чтобы жизнь была вам в удовольствие, чтобы вы, как тот человек, который, может быть, даже не подозревая об этом, формируете ежедневно наше культурное пространство. И вот эта ответственность, и я тоже знаю об этом, вы ее ощущаете. Именно поэтому из ваших рук вылетают вот такие артисты-люди. Давайте об этом не будем забывать.
Бесполезно.
А лично вам я желаю новых задумок, обязательно их осуществления. Спасибо вам огромное. Просто огромное-огромное.
Спасибо вам огромное.
И я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был руководитель молодежной оперной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств России, профессор Академии хорового искусства, член жюри многочисленных конкурсов Дмитрий Юрьевич Вдовин.
Вы слушаете программу «Мастера»